Радио Поляндрия.
Что, да?
Да-да.
Всем привет! На связи Радио Поляндрия, подкаст о детских книгах от тех, кто над ними работает. С вами его ведущая Саша.
И Алена.
Вместе мы читаем детские книги и стараемся открыть их для вас с новой стороны.
Сегодня у нас в гостях Алиса, заядлая читательница, мама которой перевела для нашего издательства более 25 книг. И прежде чем мы перейдем к основной теме нашего сегодняшнего выпуска, я бы хотела немножко познакомиться с Алисой.
Алиса, расскажи, сколько тебе лет?
Мне 10 лет.
Здорово. Ты уже очень-очень много всего прочитала. И по возрасту, и не очень, насколько я знаю.
Ну, в основном по возрасту, как мне кажется.
Да? А какую ты последнюю книжку читала?
Я не знаю.
Ну, мама какую тебе последнюю книжку читала?
Наверное, из своего перевода. Но последнюю сегодня я читала «Белку-елочку».
Угу. Про которую мы сегодня поговорим,
да,
как раз. Угу. Мы сегодня подобрали книжки, которые Алиса точно читала, а ее мама точно перевела. И это книги про девочек. Про девочек, которые проделывают какой-то важный путь, пытаются проходить через разные преграды совершенно различного толка. И, собственно, первая книга, про которую мы поговорим, это книга «Белка-елочка». Расскажи, пожалуйста, нам, Алиса, кто ее написал?
Эту книгу написала и сделала иллюстрации Мэтью Кордел.
А перевела Екатерина Доровская, что мы скажем еще несколько раз за этот подкаст.
Кстати, все эти три книги, которые мы сегодня выбрали, объединяют не только сильные классные девчонки, но и тема кулинарии. Mm-hmm. Казалось бы, такие наши эмансипе пытались избавиться от кухонной готовки и вообще никогда не стоять за плитой, но в наших книгах эти две стези объединяются в очень интересном плане, и мы поговорим с вами, какие волшебные блюда или блюда силы может сделать такая юная классная девчонка. Так что давайте начнем.
Да, давайте приступим. Тебе ничего не напоминает она?
Мне ничего не напоминает.
Да? А мне она напомнила даже вот своим красным плащом красную шапочку. Mm-hmm. Потому что вот она тоже должна через лес пройти с какой-то, ну, как вот красная шапочка с пирожками. Также белки-елочки мама говорит, отнеси, пожалуйста, мамин волшебный суп для...
Бабушки Дуб.
Бабушки Дуб, точно.
Да, мама белки-елочки обладает уникальным даром. Она варит волшебные супы. Где вы вообще такое встречали, волшебные супы? А вот... Они есть, угу. И они могут излечить любого и вообще от любого недуга, как сердечного, так и физического. И вот когда бабушка Дуб заболела, ей срочно-срочно нужно было сварить волшебный суп, чтобы она поправилась. И так как не только бабушка Дуб болеет в лесу, у мамы просто дело не в проворот, и она просит свою дочь Белочку по имени Ёлочка отнести этот суп, чтобы бабушка поправилась. Но наша Белочка всего боится, да?
Она боится грозы, она боится других зверей, она боится всех шорохов, но единственное, чего она не боится, это маминого супа. И на самом деле я очень рекомендую всем подписаться на рассылку Поляндрии, потому что там как раз недавно писали про эту книжку, и там есть выдержки из интервью с автором и иллюстратором, и он рассказывает, что эту книгу он придумал во время пандемии коронавируса. Поэтому, собственно, все болеют в лесу, и всем нужна помощь прекрасной мамы Белки и ее волшебного супа.
Я не знала.
Вот, вот так вот.
Мне еще очень нравится, куда положила этот суп мама, чтобы его отнести. Ты помнишь?
Да, она в желудь его положила.
И сразу захотела себе такую кастрюльку.
Да, плотно закрутила крышку, чтобы не разлить.
И вот наша Белочка не могла отказать. И, несмотря на все свои страхи, она отправляется в путешествие, в этот путь.
Она хотела отказать.
Ну да, ей потому что страшновато, конечно, идти. Но мама очень просит помочь. И помощь, правда, очень нужна. Так что Белочка отправляется. Она надевает свою эту красную шаль, которая как будто бы нам напоминает про красную шапочку. И отправляется в путь. Мы можем что-нибудь почитать. Готова?
Да. Елочка забиралась все глубже в лес. Время от времени она слышала непонятный шум, скрип или треск и вздрагивала. «Это что, гроза?» Хорошо еще, каждый раз тревога оказывалась ложной. Неожиданно из-за пригорка раздался такой истошный, душераздирающий звук, какого елочка никогда прежде не слышала. И она испугалась. «Прю! Помогите!» Пронзительно верещала пушистая белая зайка, застрявшая между двумя громадными камнями. «Мне не выбраться! Не выбраться! А над нашим лесом часто летают ястребы! Я не могу! робела елочка. Ястребы едят зайчиков, ястребы едят белочек. Она уже была готова со всех ног кинуться прочь, но вдруг опомнилась. А что же станется с бедной, несчастной зайкой? Она должна помочь, должна, по крайней мере, попытаться. Елочка подбежала к зайке. Они вместе навалились на один из камней и толкали, 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 чтобы он хоть немножко сдвинулся в сторону. Лапки белочки тряслись от напряжения. Сердце колотилось. Но вот, наконец, зайка была спасена!
Ура!
Большое тебе спасибо, поблагодарила зайка. Меня зовут Вереск. А меня елочка, улыбнулась белка. Была рада помочь. Повела носом Вереск. Чем это так вкусно пахнет? Неужели супом? Понимаешь, я ужасно проголодалась, пока сидела тут, как в ловушке. Да, супом. Моя мама сварила его для бабушки Дуб и велела отнести ей, не мешкая. Поэтому извини, мне надо бежать. Но тут милая пушистая зайка проворно выхватила желудь из лапок елочки и дала стрекача. Маленькая белка была возмущена до предела. «Стой, воровка!» И Вереск остановилась. Она метнула взгляд в небо. Желудь с волшебным супом выпала из ее лап. Вереск знала, что в крушиновом лесу не только зайцы кричат «Риу!». Вереск пустилась на утек и скрылась в лесу. Елочка подхватила с земли желудь и тоже ринулась к опушке. Увы, маленькая белка не смогла бежать достаточно быстро. И рыжехвостый ястреб настиг ее.
Но это только начало приключений белки-елочки, потому что впереди у нее еще несколько испытаний.
Да, мы, наверное, не будем рассказывать все испытания, чтобы читатели наши сами их узнали. Но каждый раз на пути белочки встречался герой, которому нужна была помощь. И белочке было очень-очень страшно, но она понимала, а кто, если не она? Ведь она может помочь, хоть ей страшно. И она всегда брала свою волю в кулак, собиралась силами и помогала. И вот этим она, конечно, очень-очень вдохновляет и подает пример.
Вообще, конечно, иллюстрации в книжке удивительные. При том, что сама по себе история такая эпично-героическая. Но иллюстрации добавляют такую хорошую долю юмора, что, в общем, можно хохотать почти над каждым разворотом. Очень классные эмоции показывают все персонажи. Немножко гипертрофированные, но от этого как раз и уморительные.
Да, я обожаю выражение «мордочки-белочки». На нем отражается абсолютно страх, недоумение. И особенно моя любимая иллюстрация — это самая последняя, когда мама просит ее еще раз отнести суп уже по другому адресу и говорит: только возьми с собой зонтик, потому что, кажется, там начинается гроза. И наша уже осмелевшая белочка, которая подружилась со многими зверями в этом лесу и уже их не боялась, тут она, конечно, опешила, и ее глаза поползли на лоб. И так заканчивается книга в духе каких-то лучших комедий, старых, да, вот прям лучшая концовка какой-то серии хорошего комедийного сериала. Но не такова была героиня другой нашей книги. А там, не в пример белочки-елочки, ничего в этом мире не боялась. И звали эту девочку Дагфрид. И была она не обычная девочка, а девочка-викинг. Поговорим мы о нашей второй книге, которая называется «Дагфрид. Девочка без завитушек над ушами». Автор книги Аньес Матьё Доде, иллюстратор Оливье Талек. И перевела с французского для нас ее Екатерина Доровская. Алис, ну расскажи нам немножко про эту девочку. Я ее обожаю просто.
Это смелая, веселая девочка. Мне кажется, самое главное ее качество – это смекалка и находчивость. Потому что она все время находит, как отвертеться от того, что ей неприятно, кроме рыбы. Она отвертелась от неудобной прически, которая ей не нравилась, и вместо булочек делала себе просто косы, как только научилась делать себе прически. Она смогла отказаться от длинных неудобных платьев и сшила себе штаны. Она решилась для поиска новой пищи, кроме рыбы, которая ей была неприятна, взойти на корабль и отплыть в поиске новых земель, где обитает другая пища.
Да.
И другие девочки.
И другие девочки. И ей пришлось это сделать тайно, да, потому что никто бы ее не отпустил в открытое море. И вообще считалось, что женщинам на корабле делать нечего, потому что они, от них только одни беды. никто их за это не поблагодарит. Но наша Дагфрид решила никого не ставить в известность. Ну, ее старший брат ей помог соорудить настоящий дракар. Угу. Это такое судно, да, лодка, на которой плавали викинги. Нос корабля этого напоминал голову дракона. И не только нос, но и задняя часть, потому что да, они плавали и вперед, и назад. И, в общем, на таком прекрасном дракаре наша Дагфрид отправилась в путь. Но от чего она бежала? Вот ты уже сказала, Алис, что ей не нравилась рыба, ей не нравились платья. Ну, давай вот ты почитаешь нам немножко и расскажешь, насколько унылой для нее была жизнь девочки-викинга.
Ты рождаешься, на твоей голове вырастают светлые волосы, и как только они достигают достаточной длины, их заплетают в две косы. Когда косы станут очень длинными, их закрутят по бокам головы, и ты будешь выглядеть так, словно у тебя над ушами прилеплены булочки-завитушки. Тебя одевают в платье до пят, в котором совершенно невозможно бегать, прыгать по утесам или сходить на борт корабля, чтобы отправляться открывать Америку. Все детство напролет тебя учат разным полезностям. Например, заплетать в косы волосы других девочек-викингов и шить платья до пят, в которых совершенно невозможно бегать. Кроме того, тебя учат готовить. Точнее, вялить рыбу. Ведь кроме рыбы, ничего съедобного у викингов нет. Я ненавижу не только вяленую, но и вообще всякую рыбу. Мама пыталась накормить меня ею в сыром, вареном и жареном виде. Это не помогло. Увы, рыба так и осталась рыбой. Научившись всему необходимому, ты сможешь перебраться в землянку, где будешь жить до конца своих дней. Землянка похожа на сарай, только сырой, темный и с крышей из травы, которая растет так же быстро, как твои волосы. Коротая свой век в землянке, ты круглый год плетешь косы, шьешь и готовишь при свете лампы коптилки, от которой ужасно воняет, ведь в нее налит рыбий жир.
Как грустно.
Вот это вот и до конца жизни ты будешь сидеть в землянке, вот это особенно грустно.
Ох уж этот патриархат.
Но наша Дагфрид вообще с самого рождения знала, куда ей надо, какой она хочет быть, и поэтому она на этом дракаре отправилась в свое путешествие. Ну, вообще-то изначально она что? Она хотела открыть Америку, да?
Но она очень сожалеет, что не смогла исполнить свою заветную мечту, ведь ее уже открыли. Что там открывать-то?
Но она решила посмотреть, а вдруг можно еще что-нибудь открыть? Все-таки мир такой большой. Наверняка попадется какой-нибудь безымянный и бесхозный остров, который можно будет взять и назвать своим именем, да? Ну и что оказалось?
Оказалось, что там уже кто-то живет.
Эх, не получилось.
Для всех тех, кто прочитает или прочитал уже историю про Дагфрид, и ему показалось, что этой истории мало, есть радостная новость. В 2025 году будет продолжение, вторая часть. Так что мы радостно ждем и переходим к нашей следующей книжке.
Следующая наша книга – это «Пенни. Ореховое сердце», которую написал Кристал Сноу и проиллюстрировала Кати Уорренто. Это Финляндия, и привела ее для нас Екатерина Даровская.
Кстати, про «Пенни. Ореховое сердце» я совсем недавно рассказывала в другом подкасте. Меня позвали в подкаст «Наша смена» поговорить про детское чувство юмора и, собственно, чувство юмора, которое можно развить с помощью детских книг.
Вообще, это очень классный подкаст про родительство. Я его знаю, я его слушала, так что очень всем советую.
Да, это подкаст от подкаст-студии «Толк», который записывает предпринимательница Аня Салова и журналист Олег Коронный. Они откровенно и смешно говорят про все, что волнует современных родителей, как говорить с детьми про сложные темы, про новую этику и прочие непростые вещи, о которых мы тоже любим говорить в книжках.
Да,
очень
да,
советую
да.
послушать.
Только хотела сказать, у нас столько подходящих книг на разные темы, и на сложные темы, и на грустные темы. И вообще просто все слушатели подкаста «Наша смена», приходите к нам в лавочку в Поляндрию, и мы вам посоветуем несколько.
Да, может быть, еще послушаем вместе какой-нибудь из выпусков. Ссылку на подкаст «Наша смена» вы найдете в описании эпизода.
Про еду здесь тоже есть. И об этом мы видим прямо на обложке книги, потому что у нее есть более продолжительное название «Пенни. Ореховое сердце» и «Ужасный торт. Пропади ты пропадом». Ну, вообще-то, мы не привыкли к тому, что торты бывают ужасные и что от них можно пропасть, но оказалось, что можно. да?
Да, это немножко пугающее название, когда родителям произносишь его при выборе книг для ребенка. Они думают, что это им точно не нужно, а я им говорю, это вам точно нужно, потому что это отличная история и про девочку-феечку и ее взаимоотношения с родителями. У нее там очень хорошо прописаны отношения с мамой, и про ее отношения с подружками, и, конечно же, про отношения с кем? С мальчиком по имени Маркус, морская звезда.
Ну, вообще с мальчишками.
Отношения?
Ну, дружба. Это, да. Дружба тоже отношения. Про дружбу. Ну, и отсутствие дружбы – это тоже отношения.
Ну, просто это слово здесь в двух значениях просто прозвучало на самом деле.
Это ты просто знаешь, что в книге там написано.
Да.
Да, то есть Пенни у нас фея, да?
Да. Она волшебница. Это девочка тоже... В возрасте 10 лет, как и я. Она вспыльчивая. У нее пышные рыжие волосы и много-много веснушек. Старенькие крылышки. И у нее много подруг. Ну, самые лучшие подруги у нее только две. Это Лиана и Эвелина. Но я уверена, у нее друзей на самом деле намного больше. Потому что она очень общительная девочка, феечка.
Угу. А почему ее зовут Ореховое сердце?
Это... Фамилия, которая объясняет, почему у них такие большие сердца. И они очень легко разбиваются. И это главный страх Пенни. Точнее, не главный страх Пенни, а как можно найти в книге, это единственный их страх. В книге утверждается, что Пенни боится только страшных штормоскитов. Это такие комары. Так как феечки, о которых рассказывается в книге Кристал Сноу, маленькие, размером с перечное семечко, то понятно, почему комары для них ужасные, большие, страшные. В конце книги... А что будет в конце книги, я не скажу.
На самом деле, им намного больше комаров, но я их тоже очень-очень недолюбливаю. А если это москиты, то я их тоже боюсь. Так что я прекрасно понимаю Пенни.
А для них комары – это очень страшные существа, которые могут зажарить до смерти. Они размером с феечек, и, мне кажется, даже в несколько раз больше, примерно, как слоны для человека.
Да, да.
Ну, ядовитые слоны. Больше.
Да, еще такое жало у них, наверное, ужасно страшное.
Однажды ее мама Аннели рассказывает ей о том, почему их семья зовется Ореховыми сердцами. И Пенни с этого дня начинает очень сильно бояться, что вот однажды, если она слишком перенагрузит свое сердечко, то может разбиться. И она старается... избавиться от всех возможных нагрузок и от бестолковой суеты, которой относится и хозяйство. И поэтому она не любит заниматься уборкой, не любит развешивать белье. Но за этим занятием ей случайно довелось увидеть какого-то мальчика, который обворовывает дом их соседки, госпожи Малины. В лесу ведьмины имеют злый грабитель. Прямо сейчас он обворовывает дом госпожи Малины. Мы должны что-то сделать. Проще всего было бы вызвать констебля-булыжника, но сегодня, как назло, вторник, а по вторникам у констебля комариная охота, возбужденно выпалила Пенни. Комары ведь большие, поэтому, естественно, охота за ними, наверное, очень тяжелая.
Да.
Наверное, очень увлекательная.
Да, потом понятно, почему Пенни не могла позвать его.
Угу.
Задумавшись на мгновение, Велина с жаром предложила: «Так давайте сами посмотрим, что творится в доме госпожи Малины. Если мы поймаем вора на месте преступления, нам наверняка вручат медаль. Надо торопиться. Пока мы тут болтаем, бедная госпожа Малина может остаться в пустых стенах». Пенни тяжело вздохнула и, держась за сердце, рухнула на ступеньку. «Я никуда не побегу. Идите без меня. Я подожду здесь. Когда будете получать медаль, не забудьте упомянуть мое имя. Пенни Ореховое сердце, зоркое, словно воробей, предотвратило дерзкое ограбление». «Нет-нет!» — помотала головой Велина, после чего подоткнула подол платья за пояс и поспешила обратно в дом. «Я сейчас прикачу мамину тачку». Вскоре Велина и Лиана неслись по главной улице, толкая впереди себя тачку, сделанную из половинки желудя. Кстати, у нас уже про желуди было.
Да.
Но до этого это была кастрюлька, а теперь тачка.
Вообще очень полезная вещь в хозяйстве,
мне кажется. Надо запастись осенью.
Желуди полезная.
Да.
В хозяйстве вещь, как выясняется. Пенни сидела в тачке, скрестив ноги, и понемногу приходила в себя. Как назло, было почти 12. Самый час пик. Феи сновали туда-сюда, спеша на обеденный перерыв или уже возвращаясь на работу. «Осторожно!» — только и успела гаркнуть Пенни, перед тем, как они врезались в желтые садовые качели госпожи Малины. На несколько секунд феечки будто оцепенели. Первой опомнилась Лиана. Посмотрев вперед остекленевшими глазами, она взвизгнула. «Прячемся!»
Ну и что же происходит дальше? Дальше девчонки решают, что...
Лучше избавиться.
Лучше избавиться, наверное, от Маркуса, как от неприятного персонажа и свидетеля их неудачи.
Так и вообще он просто начинает попадаться буквально на каждом шагу Пенни, мешает ей просто жить, мешает ей собирать цветы по утрам своими неуместными, как ей кажется, комментариями, своими шутками. И вообще он ее очень-очень-очень... Он ей не нравится. И да, они решили, что раз они феи, и раз они умеют делать всякие магические штуки, и раз ее мама по совместительству лучший кондитер в этом волшебном лесу, то в ее кулинарной книге, в ее листочках с рецептами наверняка есть такой, который им прямо нужен, который поможет им избавиться от этого мерзкого, гадкого Маркуса.
А действительно он такой мерзкий и гадкий? Он вообще ничего плохого на самом деле не делает. И, как мне кажется, именно из-за вспыльчивости Пенни она начинает его по-настоящему ненавидеть. Просто он случайно попадается ей на пути. Как он утверждает в конце книги, ему досадно, что они так и не подружились.
Угу.
Да, Маркус ведет себя вообще, он даже не поддается на ее вспышки гнева, на ее провокации. Он продолжает как протягивать ей руку, пытаться с ней подружиться. Но она вот прям ни в какую. Вот она решила, что она его ненавидит люто. И все, она держалась этой своей позиции вот прямо до практически до последней страницы.
Но на последних страницах ей становится очень больно, и она понимает, что сердце у нее может разбиться не от того, что...
Она повесит белье.
Да. Она будет заниматься бестолковой суетой. Она не буду говорить от чего. В общем, не от этого.
Mm-hmm. Да, но... Что они начинают делать? Они начинают готовить ужасный торт. Пропади ты пропадом.
Рецепт не содержал ни грана любви, которая обычно является основным ингредиентом любого торта. Для теста требовались 4 желтка шипучки, кристаллический сахар, молотое зерно, тростниковые сливки и корни разрыхлилии. Все эти продукты можно найти на любой кухне. Кроме того, в торт следовало добавить кое-что более экзотическое – хотя и весьма распространенное. Ложку пыли, которую не вытирали в течение нескольких недель, щепотку мусора, которую уже много раз велели вынести, каплю мыльной воды из раковины с невымытой посудой и выжимку из нестиранных носков. В доме ореховых сердец можно было легко отыскать все эти ингредиенты, поскольку ни Пенни, ни ее отец не отличались любовью к уборке. Далее нужно было хорошенько перемешать ингредиенты будущего бисквита и вполголоса произнести над ним какую-нибудь ложь. Последней в списке ингредиентов бисквита значилась ярость. Бабушка Пенни, Генриетта Крутогор, была вспыльчивой особой, и потому данный пункт не представлял для нее сложности. На оторванные и приклеенные обратно половинки листа бабушка оставила подсказку, как правильно добавлять ярость. Для этого требовалось громко топать и задерживать дыхание. Однако первым делом ярость нужно было испытать. Имя персоны, ради исчезновения которой готовили торт, нужно было прошептать на первой минуте. «Маркус Самуэль, сверчок, морская звезда», тихо проговорила Пенни, наклонившись к захлопнутой дверце духовки.
То есть первая часть рецепта – это то, что было добыть довольно просто.
Угу.
А вот вторую половину, там уже гораздо сложнее искать эти ингредиенты. Для тех, кому будет мало историй про Пенни Ореховое сердце и ужасный торт пропадит пропадом, мы сразу же говорим, что можно пойти за второй частью про Пенни Ореховое сердце и проклятие Монстрянки. Да. И ну, я опять же надеюсь, что продолжение мы тоже будем издавать и переводить. Мы с вами обсудили 3 книжки про сильных, классных девчонок, которым пришлось отправиться в разные путешествия. Некоторым не по своей воле, некоторые с радостью отправились, потому что хотели каких-то изменений. И это как раз такой наборчик историй, в принципе, который подойдет и читателям от, не знаю, от 5-6 лет, например, и таким читателям, как Алиса, которым 10, да и тем, кто постарше тоже.
Я с большим удовольствием читала все эти книги,
mm-hmm.
так что и постарше тоже.
На этом все, друзья. Слушайте нас на всех удобных платформах. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы первыми узнавать о новинках. А еще мы часто публикуем интервью с нашими авторами, иллюстраторами, переводчиками и сотрудниками издательства.
Кстати, не забывайте про наш волшебный промокод «Радио», который дает вам скидку 15% при заказе детских книг на нашем сайте.
Присылайте свои вопросы, и в следующих выпусках мы обязательно на них ответим. Ссылки на сайт, телеграм-канал «Поляндрия» и еще один телеграм-канал. Он называется «Об переводный». Это очень интересный канал не только о книгах, которые издаются в этом издательстве, но о языках, о языкознании. Очень веселый, интересный, с картинками от нейросети. Автор канала очень хороший человек. Это переводчик Екатерина Доровская, то есть моя мама. Не забудьте почитать. Там много ссылок на книги, в том числе и на канал «Поляндрия».
Все это вы найдете в описании нашего подкаста. На этом все, друзья. До свидания.
Всем пока.
Пока-пока.